Субботнее утро, дорогие братья и сестры, дорогие друзья и все собравшиеся в этом зале. Так приятно в конце года, в последнюю субботу, нам быть вместе с вами. Это наше сильнейшее желание было, и, слава Богу, оно осуществилось. Мы хотели бы вместе с вами завершить молитвенную неделю. Молитвенная неделя – это традиция нашей церкви. В конце года, последнюю неделю – возносятся молитвы. Кто молится и о ком молится во время молитвенной недели? О чем мы только что услышали прекрасное пение? Иисус Христос во время этой молитвенной недели молился за нас. Он не только за учеников молился, но за каждого из нас. Отче, я о них молю, и не только о них, но о тех, кто будет веровать по слову их. И вот на протяжении недели Господь очень молился о нас, потому что Он нас любит, и Он хочет видеть нас рядом с Собою. И тема наших размышлений на этой неделе была «Вечное Евангелие». Давайте мы сегодня перед ответственным, важным служением причастия Господня поговорим о вечном Евангелии. «И увидел я иного ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Вечное Евангелие проповедуется, сегодня оно провозглашается. Но это не ангелы его несут, его несут верные Господу люди, народ Божий. Через миссионерские книги, через служение наше социальное, через дружеский евангелизм, благодаря проповеди Слова Божия, мы распространяем эту добрую весть. В чем же заключается Евангелие? И легко ли было Иисусу Христу или Богу осуществить план спасения, о котором повествует Евангелие? Давайте вспомним. Священное Писание повествует нам о том, что на нашей планете в результате грехопадения сложилась настолько плачевная ситуация, что с точки зрения могущественных ангелов и жителей иных миров миссия по спасению человечества была невыполнима. С точки зрения небожителей и ангелов миссия по спасению человечества была невыполнима. И, как небожители думали, даже для самого Бога эта миссия невыполнима. Во всей необъятной вселенной никто даже очень отдаленно не мог себе представить, каким образом Бог разрешит возникшую проблему. Вы помните, в Едемском саду Господь сказал Адаму и Еве: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь». Сатана-искуситель, подошедший к Еве, что сказал? «Нет, не умрете, вы будете как боги». И Бог знает о том, что в день, в который вы вкусите, вы будете как боги. Бог никогда не выполнит своего обещания. Он никогда не выполнит того, что сказал вам. И вот, когда Адам и Ева вкусили запрещенный плод, на небе воцарилось молчание. Все замерли в ожидании, что произойдет. А сатана торжествовал победу. По мнению сатаны, Бог оказался в тупике, в безвыходной ситуации. Если человек умрет, люди умрут, как Бог обещал. Тогда дьявол очень легко сможет всей вселенной доказать, что Бог не имеет любви к своему творению. Из-за какого-то плода, жалко было, он умертвил людей. Бог не есть любовь. Тогда сатана легко докажет. Если же Бог не умертвит людей, а люди останутся жить и даст им надежду, тогда очень легко будет доказать, что Божьи законы во вселенной не действуют, и Богу нельзя верить. Бог недостоин доверия. Сатана торжествовал победу. Небожители замерли в ожидании. что сделает Господь. Казалось для небожителей, что не было никакого избавления для нарушивших закон. Однако вечное Евангелие говорит о том, что Бог, божественная любовь, нашла выход. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И пришло время, когда Иисус Христос должен был небожителям открыть эту тайну, тайну плана спасения. И в книге «Патриархи и пророки» на 64-й странице мы читаем: «Христос поведал небесным ангелам замысел искупления. Он рассказал о том, что Он оставит чистоту неба, мир, радость, славу, бессмертную жизнь и сойдет на грешную землю, чтобы претерпеть страдания, позор и умереть вместо человека». Ангелы бросились к ногам Иисуса, предлагая свою жизнь для спасения человека. Христос был их прославленный повелитель, и они готовы были своей жизнью пожертвовать. Но Христос сказал, что жизнь ангела недостаточна для спасения человека. Только тот, кто сотворил человека, кто дал ему жизнь, только тот, кто этот закон издал, возмездие за грех смерть, законодатель, может умереть вместо человека, и это будет достаточным. Однако, с точки зрения небожителей или сотворенных существ, новая проблема. Каким образом Сын Божий выполнит эту миссию? Согласно Священному Писанию, Христос является вечным Богом, а Бог бессмертен. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Бог не может умереть. А если Христос умрет, Сын Божий умрет, тогда Он не Бог. Как осуществить эту миссию? Как быть? Все говорило о том, что по-человечески или с точки зрения сотворенных существ миссия спасения человечества невыполнима. Но божественная любовь и здесь нашла выход. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих мы читаем. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Сегодня какое число? 25 декабря. Западный мир празднует сегодня Рождество. У нас будет это в нашей стране чуть позже. Бог явился во плоти. Бог решил эту проблему. 2000 лет тому назад чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Царь славы, невероятным образом превратился в маленькую клеточку в утробе Марии и через 9 месяцев родился Сын человеческий и Сын Божий. Два в одном. Это был и Бог, это был и человек. И Иоанн восклицает: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». И это, кажется, неразрешимый вопрос, Господь, божественная любовь разрешила. Но были еще трудности, с которыми Иисусу пришлось столкнуться, когда Он пришел в этот мир в облике человека. Изучая Евангелие, мы с вами видим, что Христос, придя в этот мир, чтобы спасти людей, встретился с непониманием, насмешками и отвержением. И это тоже была тайна, только не тайна воплощения, а тайна беззакония. Евангелист Матфей пишет, что сразу после рождения ангел Господень явился Иосифу с Марией и говорит: «Бегите в Египет, потому что Ирод хочет убить младенца». Евангелист Лука сообщает о том, что жители родного города Назарета негостеприимно приняли Иисуса. Евангелие от Луки, 4 глава, 28-29 стих, мы читаем. «Услышав это, то, что Христос сказал, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города». Христос проповедь сказал. Все исполнились ярости и выгнали его. и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, убить его. Далее мы читаем в Евангелии, что фарисеи, священники, руководители нации, духовенство иудейского народа возненавидели его и прилагали максимум усилий, чтобы уловить в каком-нибудь слове, а затем обвинить и убить. Вот она, тайна беззакония. Вот он, грех. Никакой логики. Убить того, кто принес жизнь. Отвергнуть того, кто принес спасение и избавление. Но грех не может себя иначе проявлять. После пасхального ужина Иисус с учениками идет в Гефсиманию. В самый тяжелый и ответственный момент один из учеников Иисуса его предает, другой трижды отрекается от него, а все остальные убегают. Дьявол подходит ко Христу и говорит: «Зачем тебе это нужно? Ты пришел спасти людей. Кому это нужно? Им не нужно твое спасение. Ты им не нужен. Они мои, они мне принадлежат. И оставь их в моей власти, возвращайся к себе на свой престол. Не надо дальше идти». И сильнейшее искушение у Христа было, и он трижды молился в Гефсиманском саду: «Отче Небесный, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня». И он надеялся, что как рука Авраама была в последний момент остановлена, и Отец Небесный явится и скажет: «Достаточно твоей готовности». Христос очень хотел услышать что-то похожее, подобное, но небо молчало. Ангел явился, чтобы укрепить Иисуса Христа пройти этот путь до конца. И эту миссию, которая кажется невыполнима, выполнить. И только одна личность во Вселенной способна была на это – Иисус. И ангел убедил Иисуса Христа пойти дальше. Евангелие от Матфея, 26 глава, 67-68 стихи мы читаем. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: „Скажи нам, кто ударил тебя?“» Плевали ему в лицо. Скажите, что это означало в библейские времена, в Ветхом Завете? Плюнуть в лицо. Это намного больше, чем сегодня это значит. Смотрите, в книге Чисел, 12 глава, 14 стих мы читаем. «И сказал Господь Моисею: если бы отец ее, дочери, плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Это самое сильное унижение человека, плюнуть ему в лицо. На Востоке это воспринималось как унижение другой личности. Поэтому плевали ему в лицо. Люди определенный смысл этому придавали, они унижали его. Так как никакого другого разбойника они не унижали. Разбойникам они не плевали в лицо. Их приговорили к распятию, но не больше. Христа унижали. Сатана делал все возможное, чтобы Иисус отказался от выполнения миссии, чтобы вечное Евангелие не сработало, чтобы нарушено было, Божий план спасения был нарушен. Во время крещения, мы помним, во время преображения на горе Иисусу Христу в ответ на молитву явился ангел. Отец Небесный сказал: «Ты Сын мой возлюбленный». Но на Голгофе этих слов не прозвучало. Не было слышно ни единого слова в защиту Христа. Издевательства, насмешки нечестивцев Христос переносил в одиночестве. Я читаю из книги «Желания веков», что чувствовал Христос в этот момент. Ужасными искушениями сатана терзал сердце Иисуса. Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Сатана внушал ему мысль, что это, если ты возьмешь на себя грех человека и умрешь за него, то ты навсегда прекратишь твое существование. Ты просто поменяешься с человеком, с людьми местами. Навсегда. Ничто не говорило о том, что отец принимает его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже не будет ходатайствовать за грешный род. Именно сознание греха, которое Христос взял на свои плечи и которое навлек на Него отчий гнев, сделало такой горькой чашу Его страданий, что Его сердце было сокрушено. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, 45 стихе мы читаем: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Тьма окутала крест. Господь, Отец Небесный, во тьме скрыл последние страдания своего Сына. Отец Небесный не позволил, чтобы в эти три часа кто-либо насмехался над Ним. И люди, когда тьма окутала крест, начали уходить с Голгофы, бия себя в грудь. Они начали осознавать, что что-то происходит. Природа свидетельствует о том, что это не просто человек на кресте находится, что-то большее. Этой непроницаемой мглой Господь, Отец Небесный, скрыл свое присутствие от человеческих глаз и от Иисуса Христа. Отец Небесный находился рядом, но Иисус не должен был почувствовать присутствие своего Отца. Иисус должен был страдать в одиночестве, без надежды, без утешения, так как однажды пострадают грешники, не раскаявшиеся. В тот ужасный час Христос не должен был получить утешение от своего Отца. Тьма была символом тех страданий и того ужаса, который испытывал Иисус. И так как во тьме никто не мог разглядеть Иисуса Христа, так во тьме, которая была символом страданий, никто из сотворенных существ не мог понять страдания, глубину и тяжесть страданий, которые переносил Христос. Тьма, она является символом вот тех страданий. Мы никогда не поймем тех страданий, которые перенес Христос. Это поймут только не раскаявшиеся грешники в день окончательного суда, если они верой не примут Евангелие, не примут верой смерть Христа заместительную, то они сами должны будут пройти этим путем страдания и агонии. Вот почему Иисус молился и молится, чтобы мы с вами не шли этим путем. Он молится за нас, чтобы мы приняли дар спасения, дар прощения. А на Голгофе Он возопил громким голосом, сказав: «Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Скажите, в этот момент Христос мог попросить о помощи небесных ангелов? Да. «Сойди со креста», сатана искушал Иисуса Христа через стоявших, «сойди со креста и уверуем в Тебя». Иисус был главнокомандующим мириадов святых и могущественных ангелов. Он мог легко призвать более, нежели 12 легионов ангелов. Какое это количество? 7 тысяч примерно в легионе, 6-7 тысяч. 12 легионов в римском легионе, 6-7 тысяч. 12 легионов – это 80 с лишним тысяч ангелов. Помните, один ангел, когда спустился в стан ассирийский, он просто поразил 185 тысяч воинов в одну ночь. Один ангел. Что могли бы сделать 84 тысячи ангелов с нашей планетой? Но Христос не помолился об этом, не попросил этого. Ради Меня и ради тебя Христос этого не сделал. Он миссию спасения, эту невыполнимую по-человечески миссию, выполнил до конца. Да, присутствующие молча ждали конца, ужасного зрелища. Но вот мрак рассеялся вокруг креста, и громоподобно прозвучал голос, который, казалось, разнесся по всему миру. «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» Свет озарил крест, и лицо Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. Затем Он склонил голову на грудь и умер. Христос умер не как пораженный, не как проигравший. Он умер как победитель. Он до конца выполнил план спасения. выполнил миссию, которую взял на себя, миссию по спасению человеческого рода. Дорогие друзья, будем помнить, Иисус Христос на Голгофу нес не свой крест. Для Иисуса Христа на этой земле креста не изготавливали. Он нес не крест Вараввы, идя на Голгофу. Он нес мой и твой крест. Он взял наш грех и наше наказание на себя. И ранами его мы исцелились. Иисус любит нас. Вот в чем вечное Евангелие. Иисус любит нас. И Он не хочет, чтобы мы погибли. Мы можем быть самыми плохими людьми в этом мире. Но Христос все равно любит нас. Он хочет изменить и преобразовать нас и вернуть в свой вечный дом. Поэтому Он решил умереть. Дорогие друзья, давайте запомним. Мы – это самое дорогое и самое прекрасное, что есть у Бога на этой земле. И неважно, богатые мы или бедные, молодые или пожилые, независимо от того, что мы делали в прошлом, Он любит нас. И если нужно было бы умереть миллион раз ради нашего спасения, Он сделал бы это. Но чтобы это спасение для меня стало действительным, я должен прийти ко Христу, склониться с благодарностью у подножия креста, принять Его любовь и отразить эту любовь в этом мире, принять дар спасения и предложить это спасение еще многим и многим людям. Эта весть вечного Евангелия должна прозвучать в этом мире, и Господь ожидает, что мы не только ее примем, но и мы понесем эту весть о любви Божией, последние лучи благодатного солнца, которые осветят этот мир, будут лучи, свидетельствующие о том, что Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дорогие друзья, если я погибну однажды, то не потому, что грешил, а потому, что отверг любовь Иисуса Христа и предложенное им спасение. Давайте запомним. Если я погибну, то не потому, что я грешил, а потому, что отверг божественную любовь и его спасение. Как символично, что в последнюю субботу уходящего года мы можем собраться вокруг стола Господня и принять из Его рук, из рук нашего Спасителя и Господа, вечное Евангелие. Евангелие свидетельствует о том, что Он любит нас, и Он хочет вести нас по жизни на протяжении предстоящего года, 2022-го. Он хочет сопровождать нас, Он хочет держать нас за руку, чтобы мы не сорвались, чтобы мы не ушли от Него, не погибли. Он хочет спасти каждого из нас. И я хотел бы сегодня попросить, дорогие братья и сестры, друзья, каждого, пожалуйста, примите Иисуса в свою жизнь. Примите Его спасение. Примите Его жертву, предлагаемую в лице Иисуса Христа. Примите, едите и живите. Аминь. Помолимся. Господи, Боже наш, Ты добр, Ты благ. Благодарим Тебя за этот субботний день. Благодарим за молитвенную неделю. За то, что Ты хранил нас на протяжении уходящего года. Благодарим, Господи, за план спасения, за эту миссию, которая казалась невыполнимой с точки зрения всего сотворенного, сотворенных существ. Но Ты, Господи, Твоя любовь осуществила этот план спасения. Помоги нам, Господи, быть благодарными Тебе. И сегодня мы склоняемся у подножия креста и просим прости нас за нашу гордость, тщеславие, за нашу независимость и желание жить без Тебя, вдали от Тебя, за нашу неблагодарность. Прости за то, что, Господи, порою Ты не на первом месте в нашей жизни, и больше всего в этой жизни мы любим что-то иное, но не Тебя. Прости нас и помоги, Господи, нам в ответ на Твою любовь возлюбить Тебя всем сердцем, всею крепостью и всем разумением, и ближних, как самих себя. Благослови, Господи, служение, которое мы сегодня хотим совершить. Мы, Господи, хотим склониться друг перед другом, омыть ноги друг другу по тому примеру, который Ты оставил нам, потому что мы хотим быть похожими на Тебя. Мы хотим, чтобы в нашей жизни отразился Твой образ, Твой характер, Твоя любовь, чтобы спасение Твое было действенным в нашей жизни, и мы стали новыми людьми. Приготовь нас к принятию символов и приготовь нас к Твоему скорому пришествию. Во имя Христа просим. Аминь.